Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У писателя Клайва Льюиса есть книга-автобиография, в которой он описывает свое обращение к христианству. Автор дал ей точное и символичное название «Настигнут радостью». Таков наиболее известный вариант перевода на русский язык. От верующих часто можно услышать, что вера в Бога – это в первую очередь радость. Возможно, самая большая из доступных человеку радостей. Ты можешь в одночасье лишиться всего земного благополучия, но вот Христа в сердце никакие внешние силы не отнимут у тебя против твоего желания. И если немного перефразировать Хемингуэя, вера в Бога – это и вправду праздник, который всегда с тобой. Размышлениям о христианстве, как и религии радости, мы посвятим сегодняшнюю программу. К Клайву Льюису вернемся чуть позже, а начнем с митрополита Антония Сурожского, с его проповеди, которую он произнес в пасхальные дни 16 мая 1987 года на всеночном бдении в храме Воскресения Славущего в Москве. Пасха – время концентрированной радости. В сборнике «Труды» эта проповедь заглавлена «О радости Христовой». Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Труды» митрополита Антония Сурожского.
Христос воскресе! Мы в радости Христовой, и если бы только мы понимали, что можем радоваться даже среди скорби житейской. Есть пример тому. В Ветхом Завете рассказывается, как трое молодых людей отказались исполнять приказание властителя поклоняться идолам, и за это были брошены в огонь, в печь огненную. И милостью Божией смерть их не коснулась. Больше того, когда доложили о том властителю, вавилонскому царю, он пошел посмотреть на это диво. И что же он увидел? Он с изумлением воскликнул: «Не трех ли я бросил в эту печь? Как же в этой печи сейчас четыре человека, и один из них во славе Сына Божия?» С нами Бог в самой жгучей, в самой трагической нашей скорби, так же, как Он с нами как даятель радости, во всякой радости, и большой, и как будто маленькой. Для Бога мелкого ничего нет, потому что любовь не различает между тем, что крупно и мелко. Разве мать, разве отец не ликуют всем сердцем о том, что их дитя радуется какому-то подарку – кукле, зверю, игрушке? Да, потому что в этой радости вся душа изливается. И этот подарок не предмет. Этот подарок – воплощение родительской любви. Вся любовь родительская дается в этом скромном образе. Так же и Господь принимает нашу радость, какова бы она ни была, тихая или пламенная. Так же Он воспринимает наши скорби. Как бы они ни были перед вечностью незначительны, во времени они могут разрывать наше сердце до боли. И Господь все на себя взял. Всю скорбь земли Он понес на своих плечах. И от этой скорби земли, потому что Он захотел с нами ее разделить, Он умер на кресте. Бог стал человеком. Почему Он это мог сделать? Потому что каждый из нас для Него так дорог, что Он за каждого из нас готов отдать всю свою жизнь и всю свою крестную смерть. Если мы понимаем, что мы так любимы, разве есть место для уныния, для полного упадка сил? Да, конечно, бывают моменты, когда разрывает наше сердце боль или когда тревога его заполняет, но за пределом боли, за пределом тревоги мы можем знать, мы так любимы Богом, что Он готов умереть, чтобы мы жили. И действительно, умер Христос на кресте, и не только за тех, которые Его посильно любили, не только за тех, которые надеялись, что Он не будет убит на кресте, но и за тех самых людей, которые Его засудили на смерть и пригвоздили ко кресту. «Прости им, Отче, они не знают, что творят». Вот мера любви Божией, не к друзьям, а к врагам. Вернее, Бог не знает врагов. Есть люди, которые к Нему враждебно относятся, но Он всех любит одинаковой, ласковой и крестной любовью. Апостол Павел нам об этом говорит. «О том, как дивно, что Бог нас возлюбил, когда мы еще были Его врагами, чужими для Него, и любовью Своей сделал нас Своими, родными. Он не стыдится нас называть братьями и сестрами. Как это дивно!» А после крестной смерти – победа. И мы должны помнить, что после каждой скорби, каждой трагедии приходит момент, когда Бог дает нам новую глубину души, новые силы, новое понимание жизни, новую способность нести крест, для того, чтобы другие могли ожить и тоже возрадоваться о Боге. И еще, мы знаем, что в Вознесении Христовом Он, распятый Сын Человеческий, сидит по правую сторону Бога и Отца. И в Его лице, потому что Он не частный человек, а представляет собой весь человеческий род, все мы уже можем глядеть в сторону этого престола и знать, что там человек, что наше место там, где Христос, знать, как апостол Павел говорит, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Как сияет над нами, как сияет в наших сердцах, когда мы только заглянем вглубь сердца, победа Божия и любовь Божия. Евангелие нам говорит, что где сокровище наше, там и сердце наше будет. Разве наше сокровище не во Христе? Разве Он, так нас полюбивший, не может быть для нас самым любимым, самым дорогим? И этим Он ни у кого не крадет человеческой любви, потому что мы можем Его любить всем сердцем и вдруг увидеть, что любимых нами по-человечески мы теперь начинаем любить, как Бог их любит, не только нашим сердцем, а божественной любовью. Вот что нам открывает воскресение Христово. Мы будем идти в этом свете почти до праздника Троицы, а потом в день Троицы мы должны раскрыться тому, чтобы Святой Дух сошел на нас, и мы стали как апостолы и просияли вечной жизнью. Каждый наш поступок должен стать таков, чтобы он мог войти в вечную жизнь после нашей смерти и еще до нее. Ни одно наше слово не должно быть гнилым словом. Каждая мысль должна быть чиста, каждое движение сердца достойно того, что Бог нас любит. Разве мы не знаем, как мы стремимся быть светлыми, чистыми, когда вдруг почувствуем пламенную любовь к одному человеку или когда знаем, что мы кем-то любимы? Мы так любимы Богом. Неужели мы не сумеем любить чистой, светлой, победоносной любовью воскресения? Дай нам, Бог, силы на это. Человеческими силами этого не сделать. Но Господь сказал апостолу Павлу: «Довольно тебе моей благодати, моя сила в немощи совершается». И в другом месте Павел говорит: «Все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». И что было возможно для Него, возможно и для нас, если только мы так откроемся Богу и дадим Ему просто любить через нас, действовать через нас, быть посредством нас среди людей обездоленных, как Царство Божие, уже пришедшее в силе. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Труды» митрополита Антония Сурожского, глава о радости Христовой. Слова о том, что христианство — это религия радости, нередко вызывают справедливый вопрос или даже упрек. О какой радости вы говорите, если вокруг так много несправедливостей? Если жизнь, и это каждый знает на своем опыте, так непроста, а порой и печальна, то стоит ли впадать в наивность, а то и в лицемерие, и твердить о какой-то радости? На эти вопросы в своих беседах с духовными детьми отвечал преподобный Паисий Святогорец, один из самых почитаемых греческих старцев Святой горы Афон в XX веке. Книга «Духовная борьба» построена как сборник ответов старца Паисия на вопросы его собеседницы. Она обращается к старцу в духе православной традиции – Геронда. А еще у старца Паисия встречается смешное слово – «тангалашка». Так старец называет дьявола. И мне кажется, этим многое сказано. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба», главу «Радость от принятия несправедливости».
Геронда, чиста ли та радость, которую я испытываю, когда меня распекают за какую-нибудь мою вину? Смотри, без ропота, но с радостью и словами «Слава тебе, Боже, так мне и надо», принимая нагоняй за совершенные оплошности, ты будешь иметь половину радости. Но если тебя ругают незаслуженно, без вины с твоей стороны, и ты принимаешь выговор с добрым помыслом, то твоя радость будет полной. Я не побуждаю тебя к тому, чтобы ты сама напрашивалась на несправедливости, поскольку в этом случае тангалашка низвергнет тебя в гордость. Но призываю к тому, чтобы ты принимала несправедливость, когда она приходит сама собой, и радовалась этому. Существуют четыре стадии отношения к несправедливости. К примеру, кто-то тебя несправедливо бьет. Если ты находишься на первой ступени, то даешь ему сдачи. Если находишься на второй, то чувствуешь в себе очень сильное смущение, но сдерживаешься и ничего не говоришь. На третьей стадии ты уже не смущаешься, а на четвертой чувствуешь большую радость и сильно веселишься душою. Если человека в чем-то несправедливо обвиняют, то, доказав, что эти обвинения несостоятельны, он реабилитирует себя и получает удовлетворение. В этом случае он испытывает радость мирскую. Однако, относясь к несправедливости духовно, с добрым помыслом и не заботясь о том, чтобы доказать свою невиновность, он испытывает радость духовную. То есть в этом случае он имеет в себе божественное утешение, и славословие Бога становится его состоянием. Знаете, какую радость испытывает душа человека, если его несправедливо обидят, и он при этом не оправдывается, добиваясь, чтобы ему сказали «молодец» или «извини». И радость, которую переживает такая душа сейчас, терпя несправедливость, больше, чем та радость, которую она испытывала бы в случае, если бы ей удалось оправдаться. Те, кто достигает такого состояния, желают отблагодарить своего обидчика как за радость, которую он подарил им в жизни земной, так и за радость, которую он обеспечил им в вечности. Насколько же духовное отличается от мирского? В жизни духовной иная система измерений. Если ты оставляешь какую-то некрасивую или негодную вещь себе, то чувствуешь себя прекрасно. Если отдаешь ее другому, то чувствуешь себя нехорошо. Если ты безропотно принимаешь несправедливость и оправдываешь своего ближнего, то в своем сердце ты принимаешь многожды онеправдованного Христа. Тогда по существующему духовному закону Христос продлевает срок аренды твоего сердца. Арендаторы помещения для жилья и профессиональной деятельности по закону об аренде имеют право на ее продление и после истечения предыдущего срока. Примечание автора. Он остается в нем и исполняет тебя миром и радованием. Ах, голубчики мои, попробуйте и вы пережить эту радость сами. Вы учитесь радоваться не той мирской радостью, а этой, духовной, Когда вы этому научитесь, у вас каждый день будет Пасха. Нет радости большей, чем та, которую испытываешь, принимая несправедливость. О, если бы все люди поступали со мной несправедливо! Говорю вам со всею искренностью, самая сладкая духовная радость была испытана мной среди несправедливости. Знаете, как я радуюсь, когда кто-нибудь называет меня прельщенным? Слава тебе, Боже, говорю я, ведь за эти слова я получу мзду. А вот если меня назовут святым, то я окажусь в должниках. Нет на свете вещи более сладкой, чем принимаемая тобой несправедливость. Однажды утром кто-то постучал железным клепальцем возле калитки моей кельи. Было еще слишком рано, чтобы принимать посетителей. Я посмотрел в окно и увидел юношу с просветленным лицом. Я понял, что раз благодать Божия так его выдает, значит, что он на собственном опыте пережил что-то духовное. Поэтому, хотя у меня и были неотложные дела, я оставил их, открыл ему дверь, завел в келью, принес ему воды и, видя, что в нем скрыто что-то духовное, осторожно начал расспрашивать о его жизни. «Кем работаешь, молодец?» — спросил я его. «Какая там очень работа?» — ответил он. «Ведь я вырос в тюрьме. Сейчас мне 26 лет, и большую часть своей жизни я провел там». «Что же ты такое натворил, что оказался в тюрьме?» — спросил я, и он открыл мне свое сердце. «С детских лет», — начал он свой рассказ, — «мне было очень больно видеть несчастных людей. Я поименно знал всех, кто страдает и испытывает нужду, не только в нашем приходе, но и в других. Наш приходской священник и староста прихода все собирали и собирали деньги, расходуя их на строительство различных зданий, залов, на благоустройство храма и тому подобное, а бедные, нуждающиеся семьи оставались совершенно никому не нужными. Я не берусь судить, была ли действительная нужда во всех этих постройках, но просто говорю о том, что я видел множество обездоленных. Ну вот тогда я и стал тайком брать собранные на пожертвования деньги. Я брал не все, а сколько было необходимо. На ворованные деньги покупал продукты, разные необходимые вещи и оставлял это под дверями бедняков. Сразу после этого, не желая, чтобы по подозрению в краже схватили ни в чем не повинного человека, я приходил в полицию и говорил: «Я украл деньги из церкви и их потратил». Больше не говорил ничего. Меня били, называли шпаной и вором, но я молчал. Потом сажали в тюрьму. Так продолжалось несколько лет. В нашем городе 30 тысяч жителей. Все они про меня слышали, и иначе как шпаной и вором не величали. А я молчал и испытывал радость. Как-то я просидел в тюрьме целых 3 года. Иногда меня сажали по одному лишь подозрению в краже, без вины с моей стороны, и когда задерживали настоящего преступника, меня отпускали. А если виновного в преступлении, которое я не совершал, не находили, я отсиживал в тюрьме весь полагавшийся этому вору срок. Поэтому, отец мой, я и сказал тебе, что большую часть своей жизни провел в тюрьмах. Со вниманием выслушав его рассказ, я сказал: «Вот что, парень, хоть все, что ты мне рассказал, и кажется на первый взгляд хорошим, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Больше так не делай. Я тебе кое-что посоветую. Послушаешься моего совета?» «Послушаюсь, отец», — ответил он. «Из своего родного города тебе нужно уехать», — сказал я. «Поезжай туда, где тебя не знают, в город такой-то. Я позабочусь о том, чтобы ты сошелся там с добрыми людьми. Начинай работать и по силе помогай обездоленным, делясь с ними последним куском хлеба, потому что это имеет большую цену, чем то, что ты делал до сих пор. Но даже если человеку нечего дать нищему, и у него болит от этого сердце, то он дает ему милостыню высшего порядка. Он дает ему милостыню кровью своего сердца. Ведь если человек дает милостыню из того, что имеет, то при этом он испытывает и радость. А вот если ему нечего дать, то он чувствует в сердце боль. Выслушав меня, юноша пообещал послушаться моего совета и ушел в радостном состоянии духа. Прошло 7 месяцев. Однажды я получил письмо из тюрьмы Каридалу. Раскрыв конверт, прочитал следующее. «Отец мой, ты, конечно, удивишься тому, что после стольких полученных от тебя советов и данных тебе обещаний я пишу тебе опять из тюрьмы. Но знай, что на этот раз я отсиживаю срок, который уже отсидел раньше. Произошла какая-то судебная ошибка. Слава Богу, что среди людей нет справедливости, ведь если бы она существовала, это было бы несправедливостью по отношению к людям духовным, которые теряли бы тогда небесную мзду». Прочитав последние слова, я поразился этому молодому человеку, который столь горячо взялся за жизнь духовную и столь глубоко постиг глубочайший смысл жизни вообще. Вор ради Христа. Он имел в себе Христа. Он не мог сдержать себя от радости, которую переживал. Он переживал божественное сумасбродство, праздничное веселье. Геронда, эта радость происходила от того, что люди покрывали его позором? Эта радость происходила от того, что он терпел несправедливость. Он был мирским человеком. Не читал ни житий святых, ни сочинений святых отцов, и несмотря на то, что его незаслуженно били, сажали в тюрьму, несмотря на то, что в городе его считали шпаной, негодяем и вором, несмотря на то, что его срамили и стыдили, несмотря на все это, он не оправдывался и ко всему относился настолько духовно. Молодой человек озаботился не о том, как восстановить свою репутацию, но о том, как помочь другим. Больших, настоящих ворюг часто не сажают в тюрьму ни разу, а этого Горемыку дважды посадили за одну и ту же кражу. А сколько раз его сажали в тюрьму невинно, пока не был найден настоящий преступник. Однако той радости, которую испытывал он, не испытывали даже все жители того города вместе взятые. 30 тысяч их радостей не смогли бы перевесить одной такой радости, как у него. Вот поэтому я и говорю, что у человека духовного нет скорбей. Когда в человеке умножается любовь, и его сердце опаляется божественным рачением, то скорбь уже не может найти в нем места. Люди причиняют такому человеку боль и страдания, однако их побеждает его великая любовь ко Христу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба», глава «Радость от принятия несправедливости». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».